имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. С праздником, дорогие мои отцы, братья и сестры, причастников с принятием святых Христовых таинств, да послужит они вам на душевное спасение, на телесное здравие. Гордость – это медная стена между нами и между Богом. Как бы Господь не хотел быть с нами, как бы Он нас не любил, как бы Он не искал дороги к нашему сердцу, но если человек воздвигает стену из кирпичей самости, эгоизма, обиды, злопамятности, осуждения, то, в чем проявляется эта страшная болезнь гордости, то Господь своим светом не может достигнуть до нашего сердца. Ибо гордым Бог противится, смиренным подает благодать. И вот вся наша жизнь, которую мы на земле проводим, она по итогу должна нас привести к смирению. Она должна нас научить и кротости, и смирению, и незлобию, и прощению, и незломыслию, и молитве за обижающих и гонящих нас, потому что в этом только и есть красота веры Христовой. И в этом есть плоды веры Христовой. Потому что Господь от нас ожидает не просто, чтобы мы носили Его имя, а чтобы мы были Его в этом мире присутствием. И всякий человек должен об этом беспокоиться. Целенаправленно. Возрастает ли в его сердце кротость и смирение? Или оно как было, так и остается? Но по идее, с возрастом оно должно как-то все умеряться. Потому что страсти некоторые иссыхают с годами. Но если их целенаправленно не развивать, не культивировать, то естественным образом, по замыслу Божьему, они должны как-то в нас уменьшаться. А если человек будет еще и прибавлять к этому духовные усилия, и благодать Божия будет ему содействовать, тогда он, конечно, принесет плоды. Вот сегодня зашел в храм, а уже идет панихида. Я было решил расстроиться, а потом подумал, ну ведь никто лучше, чем отец Александр, панихиду ведь не отслужит, потому что так как он служит, но я точно служить не смогу. Сегодня такой родительский день, и люди пришли помолиться, и такая полнота. И вот как-то мысли направил в нужное русло. И вот это искушение, которое лукавый хотел как-то вот, как это, не испортят нам обедни злые происки врагов. Вот. И так часто бывает, что приходит какая-то мысль, что вот не так, не по-моему. Наше дело эту мысль просто встретить ударом в лоб правильными помыслами, добрыми помыслами. И она отойдет в сторону, а ты приобретешь большую благодать. Очень часто Господь нас именно таким образом учит молитве. Потому что мы с вами ленивые, к сожалению. У нас нет личного подвига. Ну, вот как у тех, которые уходят в монастырь, чтобы научиться молиться. И они встают в 3 часа ночи, и 4 часа молятся, и вечером у них есть молитвенный труд. А у нас, ну, от силы минут 15, как-то мы себя что-то выжать можем в молитвенных потугах. А Богу же надо как-то нас спасать, Он ведь хочет нас научить духовной жизни. Без молитвы какая духовная жизнь? Поэтому Господь посылает нам обстоятельства жизни, скорбные, тяжелые, которые разрывают наши души, от которых мы мучаемся, страдаем, или от каких-то злых помыслов, или, как нам кажется, от людей, которые нам причиняют страдания. На самом деле нет. Просто часто Господь использует их как инструменты для нашего с вами воспитания. Это мы просто неправильно думаем. И у человека нет выхода. Или все время мучиться, мучиться от каких-то злых мыслей, или брать в руки оружие, имя Иисуса Христа Господа нашего, и при всяком преступлении этих помыслов встречать их этим именем и отсекать, и держаться за память Божью. И тогда человек постепенно учится молиться, чтобы сердце его было в Божьей памяти, в Божьем сочувствии, чтобы в сердце рождалось сокрушение покаяния от собственного совершенства и недостоинства. И вот так через скорбь человек обретает сокровище. Ему-то кажется, что он несправедливо страдает, а по сути на глубоком уровне происходит его обучение духовному подвигу. Преподобный Максим, когда его спросили, как ты научился молиться? Он говорит, а меня бесы научили. Ну и дальше там рассказал историю, как он остался один в ночи, в лесу, около огня. И вдруг он ощутил, что на него из темноты смотрят десятки очень недоброжелательных глаз. Ему стало настолько страшно, а бежать-то некуда. Вот он начал призывать Бога. И таким образом постепенно он научился сопротивляться этим страхам, этим сущностям, которые злобно на нас смотрят и следят за каждым нашим движением, чтобы сделать нам подножку. Вот так каждый христианин должен по жизни быть воином. Поэтому даже если приходят какие-то скорбные обстоятельства, помните духовный закон. Все, что не делается, делается к лучшему. И просто нам нужно научиться по-христиански преодолевать те или иные жизненные обстоятельства. Меня тут на днях спросили, батюшка, о чем вы мечтаете? Я призадумался, понял, что я давно разучился мечтать. Но мечта — это же сфера, где духи господствуют. Как только человек начинает себе мечтать, что-то воображать, он дает слабинку, и его ум начинает увлекаться, ну, в разную фабрику грез, где он сочиняет там себя, кабы я был там царем или царицей, начинает мечтать. Конечно, практика такая антиаскетическая. Поэтому за много лет как-то отучился вот так вот мечтать, прям вот сесть и начать себе представлять, кем бы ты хотел быть, каким бы ты хотел быть. Может, это в юности как-то оно еще присутствовало. Сейчас реально подумал, я даже не знаю, о чем мечтать, потому что, как говорят в американских фильмах, надо ставить себе реальные задачи. Ну, потому что все, что надо, оно достижимо. Все, что Господь тебе даст, ты это сможешь достичь. Поэтому о чем-то таким мечтать, как мечтаю о Царстве Небесном. Ну, это как-то звучит некрасиво, как-то превыспренно. Конечно, есть желание, ну, чтобы собор, например, восстановился. Я бы тоже не назвал это мечтой, потому что, ну, это я абсолютно не сомневаюсь, что он восстановится. То есть у меня в этом абсолютная вера, что мы этот собор постепенно восстановим. О чем еще можно мечтать? Мечтать о том, чтобы прихожане были добрыми. Ну, это тоже реальная задача. Надо, чтобы они были послушными, слышали, думали, понимали и брали ответственность на себя. Ответственность перед Богом, ответственность за себя, перед своими домашними, перед своими сотрудниками, чтобы человек ходил перед Богом не только, когда он в храм пришел, а чтобы он всегда ходил перед Богом. Но это тоже достижимо, потому что, ну, я надеюсь, что вы все хотите спастись. А без этой личной ответственности человек не может выстроить с Богом правильные отношения. Он всю жизнь будет таким инфантильным, все время прибегает спрашивать, а как, а можно, а не можно. Богу важно, чтобы мы научились брать ответственность за себя. Например, ответственность за причастие. Чтобы не всякий раз как бы отмечаться галочкой, на исповедь пришел, можно, пошел, не можно, не пошел. А чтобы вы сами понимали в сердце жажду к причастию, сами сверяли свою совесть с заповедями Божьими, и со своим образом жизни, и принимали решение. Если есть необходимость, подошли на исповедь, поисповедовались. Если необходимости нет, то профанировать это таинство не надо. Просто чтобы батюшка как бы засвидетельствовал, что тебе можно причащаться. Ну, ты возьми уже в взрослый человек, ты уже не первый десяток лет в церкви. Как-то разберись с этим. Можно тебе приступать к чаше? Если можно, то готовься спокойненько. И каждую недельку, как ты в храме бываешь, приступай к чаше. Если надо тебе на исповедь, но ты пришел-то, исповедовался. Даже не обязательно, если это совмещено с таинством причастия. Конечно, мне бы хотелось, чтобы прихожане, они все-таки были взрослыми, зрелыми христианами. Еще меня спросили в этом, в интервью, которое Светлана недавно брала. Она не так спросила, но мне хочется сказать, что она вот так спросила. Да. Она спросила, что, как, говорит, батюшка, вы в таком пожилом возрасте решились стать настоятелем такого разрушенного старого собора. Вот. Ну, смысл не такой был, но мне так хочется. Вот. Потому что пожилой возраст не в смысле старый, а пожилой от того, что уже есть что пожить. 45 лет это уже какой-то пройденный путь. Вот, уже у кого-то внуки в этом возрасте уже есть. Ну, правнуков, наверное, это особо дожить в таком возрасте, а внуки-то могут быть. Кто-то уже в этом возрасте уже в Царстве Небесное отошел, некоторые люди. Вот. А, конечно, жизнь, она идет, и какой-то этап уже пройден. Я вдруг к себе подумал, что я еще достаточно молодой человек. Опять же, не по количеству прожитых лет, а по состоянию души. Потому что чем молодой человек отличается от старого? Отличается такой одной характеристикой. Когда он видит закрытую дверь, он ее решительно открывает. Потому что у него всегда есть ожидание, что там что-то новое, что он готов к преодолению. Ему интересно то, что скрывается за этой дверью. Это молодость. А старость, она всегда боится. Я дверь открою, а там кто-нибудь выскочит. Лучше постою здесь, здесь безопаснее. То есть вот такая неготовность встретиться с трудностями. К сожалению, сейчас очень много молодых старичков, которые по возрасту, по дате 20-летние, а по сути, по состоянию души, они уже такие все скукоженные, свернутые и не готовые сделать шаг из ряда вон. Так я, слава Богу, пока еще ощущаю себя молодым человеком. И слова Владимира Высоцкого, они как для меня тоже так вот звучат таким девизом, что в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Но нет в мире таких вершин, что взять нельзя с помощью Божьей. Поэтому нет никаких сомнений, что мы собор восстановим, что приход будет потихонечку развиваться. Потому что Господь, Он этого хочет. Он хочет, чтобы мы приносили плоды, чтобы мы жили и радовались жизни, и радовали людей своей жизнью, которая вокруг нас. И если мы не будем лениться, если мы сами захотим жить в этой радости, ничто нам не сможет в этом помешать. Поэтому поздравляю всех вас со своим 45-летием. Желаю многих лет жизни всем нам с вами, доброго здоровья, и потрудиться много еще на пользу нашей дорогой, любимой церкви. Благословение Господне на вас, благодать и человеколюбие всегда, ныне и присно, и во веки веков.